рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это программа «Баррикады». Сегодня понедельник, 13 октября, сейчас 19 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем судьбу общества «Мемориал». Министерство юстиции Российской Федерации требует ликвидировать это правозащитное общество. И почему? Потому что не понравился ведомству статус региональных отделений организации. Правозащитники собираются готовить иск в Конституционный суд. Министерство юстиции свой иск уже подготовило. Верховный суд иск принял, и рассматривать его будут 13 ноября. Это не первая претензия к мемориалу, и уже многие говорят о том, что государство, по сути, развязало войну с правозащитниками. Война ли это? Если война, то справедливая. Об этом будем говорить сегодня на баррикадах. С нами депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Федоров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И сотрудник Международного общества «Мемориал» Алексей Макаров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте с вас начнем, господин Макаров. То есть это действительно вы расцениваете как то, что государство пытается вас всеми правдами и неправдами закрыть?
Ну, в принципе, да. Хотя в основном претензии Минюста носят формальный характер, да, и довольно сложно найти в них политический заказ. Хотя, наверное, он присутствует.
Но если так, если вы предполагаете, а что, собственно, вот эти формальные претензии Министерства юстиции так трудно, что называется, ну вот взять и все это сделать, что они требуют?
Во-первых, мы не согласны с этими претензиями. Я расскажу в двух словах, в чем они состоят. Значит, мемориал возник снизу.
Да.
Значит, сначала это были региональные организации, потом они объединились во всероссийскую. Минюст считает такое положение дела неправильным. Он считает, что должна быть российская организация, у которой есть отделение.
Да.
Мы считаем, что достаточно того, что это ассоциация независимых организаций. Проблемы начались у нас в 2012 году. Минюст начал эту кампанию.
До этого у Минюста претензий не было.
До этого никаких претензий.
Положение вещей не менялось.
Да, да, положение вещей не менялось, претензий не было. Они возникли, мы подали, прошли, конечно, по правому пути, подали в суд, проиграли за Москворецком, проиграли в Московском городском суде, и сейчас готовим иск в Конституционный суд. Значит, Минюст обязал нас внести изменения в устав. Мы направили письмо, что мы можем это сделать, но согласно уставу, это должна быть конференция всех региональных организаций, которая была назначена на 20 ноября, о чем Минюст был уведомлен. Однако мы узнаем, что на 13 ноября назначено заседание Верховного суда по иску Минюста о ликвидации организации.
Хорошо, еще раз. Почему нельзя взять и выполнить все требования Минюста? Почему надо обязательно вот идти в суд, обжаловать и так далее? Там что-то такое принципиально важное?
Ну, для нас важно, что мы не являемся сторонниками вертикали власти. Предлагаемая схема – это вертикаль власти в сфере НКО. Есть организации, есть филиалы, которые не являются юридически самостоятельными.
То есть мы так не хотим, я понимаю?
Да.
Хорошо. Это Алексей Макаров, сотрудник Международного общества «Мемориал». Суть претензий понятна, ответ понятен. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия».
Вот вы правильно, наверное, сделали, что меня пригласили, потому что я 20 лет занимаюсь политикой, у меня очень много общественных организаций. И действительно, в России несколько лет назад был изменен существенно закон об общественных организациях. Я вам скажу, мне пришлось из четырех организаций, которые я создавал, всероссийских, то есть имеешь абсолютно такой же статус, как мемориал. Не просто региональные или межрегиональные, а всероссийские. Это движение поддержку независимых депутатов, движение поддержку атомной промышленности, энергетики, науки. Вот эти два мне пришлось закрыть, потому что в силу выполнения этого требования закона я их просто закрыл как законопослушные гражданины и организации. Статус такой же, подчеркиваю. Движение вкладчиков Сбербанка Росгосстраха пришлось реформировать путем съезда и изменения уставов. что и потребовал новый закон, уточнил формулировки устава. И движение «Русь» уже было создано на новых правилах и тоже всероссийское.
То есть, ну, то есть поменялись правила, и нужно было
поменялись к ней приспосабливаться. Для всех. Не, да. Ну, для всех поменялись. То есть, и мы, естественно, как нормальные граждане России, эти правила учли и поменяли. И, кстати, если вы заметили, и партийные уставы поменялись. То есть не только общественные организации поменялись, но и политические организации. То есть произошла серьезная реформа в этой сфере. В сторону, кстати, большего порядка, но это другой разговор. Но есть организации, которые не захотели, и вот правильно коллега, он же сказал, по принципиальным соображениям. Я даже могу зачитать подтверждение этих слов, высказывания сотрудников организации
«Мемориал». Так а зачем, если у нас есть живой сотрудник, что называется?
Не, ну в том числе, чтобы это было понятно, что это не мнение одного человека, а это мнение организации. Мы 25 лет жили как организация, вот такая-то.
Ну, собственно, это об этом и говорит.
Да-да-да, и вот хотим так же жить. Мы, значит, тоже, Петров тут говорил, и это наступление на нас, мы хотим конституционное право там и так далее. То есть речь о том, что есть организации, которые по принципиальным соображениям отказываются выполнять российские законы.
Они ждут, когда Конституционный суд скажет, нет, чей взгляд на Конституцию более верен. Нет,
я же вам зачитал. То есть они по принципиальным соображениям говорят, мы не хотим выполнять решение российской власти законов на территории России.
Ничего подобного, они же идут в Конституционный суд.
Ну, потому что их принудительно закрывают. Куда им деться? То есть в результате...
Стоп, секунду, господин Федоров. Подождите. Да. Нет, секунду тогда. Господин Макаров, еще раз. Вы с самого начала собирались идти в Конституционный суд?
Или после, вот, что после называется, того, как мы проиграли... Нет, после того, как мы проиграли в Московском городском суде, мы пошли в Конституционный суд. Это было до решения Минюста, до подачи иска Минюста о ликвидации организации. Более того, мы с одной стороны идем по пути... Да, мы видим, что... Свобода ассоциации должна быть такой-то, а с другой стороны, мы уведомили Минюст, что мы готовы провести конференцию.
Все, это просто важное уточнение, это был Алексей Макаров, Евгений Федоров, прошу продолжать.
То есть суть в чем? Что есть, а не только это, кстати, это и «Голос» об этом заявлял ассоциация, то есть ряд организаций, которые являются американскими, в данном случае иностранными агентами, я говорю об официальном статусе этих организаций, да, которые туда включены, заявили, что они не будут выполнять по принципиальным соображениям законы Российской Федерации. Я, вообще говоря, психологию абсолютно их понимаю. Они исходят из того, и об этом говорят их, раз они агенты, значит, у них есть начальство, американские кураторы, что вы
находитесь... Подождите секунду, Евгений Алексеевич, когда вводили понятие агентов, говорили, что это вот неправильно вкладывать такой смысл.
Нет, ну как, а он какой есть? Кто платит, тот и кто агент. Хорошо. Ну как, страховой агент, сотрудник организации, выполняющий ее приказы. Понятно, да? То есть, как иностранные агенты, они изначально считают, что на оккупированной территории, в данном случае в России... Секундочку, я продолжу.
Вы просто говорите не о себе, а о том, что думают они. У нас есть человек от них.
Я понимаю, я говорю о мотивации.
Хорошо.
Что юридически вы не правы.
Которая звучала и в «Голосе», что на оккупированной территории мы, вот вы тут сиволапой в России живете, а мы представляем
великое... Ну не приписывайте.
Нет, слово сиволапой и оккупированной территории мы никогда не говорили.
Вы не приписываете вашему собеседнику.
Мы это сейчас обсудим, если это не так. Я еще раз продолжаю. Вот вы тут сиволапые туземцы, а мы, представляющие великую светочь Америку, миссионеры...
Но такого не было, Евгений Алексеевич.
Секундочку, мы будем жить по американским законам, которые... А на ваши законы в России нам плевать. Но в этом логика. Они же говорят, нет, мы не
одно
будем
дело, как вам кажется, законы, что это логика. Другое дело, вы вкладываете в уста господина Макарова слова, которых он явно не произносил.
Но я вкладываю исторический смысл в эту линию. Хорошо. То есть они не считают, что на территории России они должны выполнять российские законы.
Это Евгений Федоров, вот Алексей Макаров, прошу вас.
Да, значит, тут есть два сюжета.
Вы можете говорить, да, без перевода господина Федорова. Да.
Значит, тут есть два сюжета.
Я прошу прощения, только я вас перебью. Срочное сообщение. Роспотребнадзор ввел запрет на поставки всей сырной продукции с Украины. Прошу продолжать.
Да. Значит, сюжет первый. Речь идет о двух разных организациях. Минюст подал иск о ликвидации российского мемориала, а суды признали иностранным агентом правозащитный центр мемориала. Это юридически две разных организации. Да? Это первое.
А стоит ли гордиться тем, что у вас есть на каждый случай по организации? Ну, смотрите, значит, тут закрыли один мемориал, но у нас есть другой мемориал, а потом скажете, что у вас еще есть третий мемориал и четвертый мемориал.
Да, совершенно верно. Третий мемориал у нас есть, но международный
повод ли
мемориал.
Это, повод ли это, чтобы гордиться?
Нет, но исторически мы так сложились, такая сложилась система организации. Это первый момент. Второй момент. Конечно, мы никакие не иностранные агенты. Мы работаем в интересах российских граждан. Мы не защищаем американских граждан.
На американские деньги?
Российских граждан. Нет, ага. Не на американские
деньги. Тут у вас не видно было, когда выкопали 1000 русских на Донбассе. Вы их не заметили.
То есть 8
тысячу
человек.
Тысяча русских или 8?
Какой 8?
8. Там было 3 могилы, 1000 русских тела, выкопали. 3 тела и 2
была
тела.
Была цифра 900, потом ее скорректировали до 9. Или 800 и скорректировали до 9.
Только показали, как минимум, десятка 3 могил. Ну, о чем вы говорите? Как можно 9 человек разместить в 3 десятках могил? Вот подумайте, да?
Нет, мы говорим об официальных сообщениях.
Мы говорим о тех сообщениях,
люди из ДНР, которые
были зафиксированы средствами массовой информации. Мы это видели.
Хорошо.
Но мы отвлеклись. Вы сказали про американские законы. Конечно, мы не ориентируемся на американские законы. Мы ориентируемся, во-первых, на Конституцию Российской Федерации, в которой закреплено право на свободу ассоциации, и считаем, что то, как мы устроены, это нормально. Да, мы пользуемся своим конституционным правом. И, во-вторых, мы ориентируемся на международные правовые документы, которые Россия подписала и обязана соблюдать, Европейскую конвенцию по правам человека, в которых тоже закреплено свобода собраний.
Хорошо, я напомню, что можно присоединяться...
Я ровно об этом и сказал. Плевали они на российские законы. У них международные есть, якобы.
Кажется, я сказал про Конституцию.
У каждого из вас есть возможность
Российской Федерации, я уточняю.
У каждого из вас есть возможность говорить и высказывать свою собственную позицию. Ну вот, 153-й свою... Да, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. 153-й пишет, что, мол, движения, о которых вы, господин Федоров, упоминали, ваше движение, с его точки зрения, симулякры, они прогибаются с линией режима. Это с одной стороны. С другой стороны, 692-й пишет представителю мемориала. Какая разница, что вы считаете? Вам нужно просто соответствовать законам Российской Федерации, и никаких проблем не будет.
Ну, мы считаем, что мы соответствуем законам Российской Федерации, а именно Конституции. Кроме того, нам не дали соответствовать, да, мы сказали, что мы проведем конференцию. Да, но Минюст подал раньше иск.
289-й спрашивает, вот господин Федоров говорил о том, что вас финансируют американцы, вы сказали, нет, американцы нас не финансируют. А кто, собственно, спонсирует мемориал?
Самые разные фонды. В последние год, например, мы получили президентский грант.
Ну, не только. Вы еще
не
раз говорю,
только.
Еще раз. Вас признал суд американцев иностранным агентом. Естественно, он признал, получив доказательства.
Секунду.
Это же понятно. По иску прокуратуры, я так напоминаю.
Правозащитный центр мемориал, а не российский мемориал. Это две разных организации. Мы сегодня говорим про иск Минюста о российском мемориале.
Так, Александр Фельдман считает, что в этом разговоре, даже в этом разговоре, нужно, чтобы вы уточнили. Вы считаете российскую конституцию, навязанную нам американцами, или что-то поменялось в ваших взглядах?
Нет, ну, конституция прямо ссылка в 15-й статье на американское управление Россией и запрет на национальное управление в 13-й статье. То есть у нас явно колониальная конституция. Ну, даже вопрос не в этом. Какая ни есть конституция, на ее основе пишутся законы. И есть ряд организаций по признаку агентов, который говорит, мы не будем выполнять законы на вашей территории. У нас есть святая миссия от Вашингтона, и поливали мы на вас в сиволапах. Вот
ну,
такая
то есть
логика.
Вот до у вас есть, как вы там сказали про сиволапах, вот до этого может быть, но я таких слов нет, а вы их цитируете практически как прямую речь.
Ну потому что я же, вот тут написано то же самое, но юридическим языком. Тут же написано, и коллега здесь,
хорошо,
коллега здесь
хорошо
не отрицает. Да, вот у нас миссия.
Хорошо,
такая.
Это ваша позиция.
Мы значит, считаем, господин что Федоров, система должна быть другой.
Теперь дальше. С вашей точки зрения, вот это единственная претензия к мемориалу, что они не хотят просто зарегистрироваться по закону. Или то, что мемориал делает, это тоже то, что не нужно.
Слушайте, значит, у нас в России 200 тысяч общественных организаций. Все закон выполнили. Не выполнили закон, только иностранные агенты. Это вам не кажется странным? И причем публично заявили, что у нас... А это означает, я-то понимаю логику.
Нет, но вы же понимаете, что такое что мемориал.
Они считают... Не, что мемориал? А чем мемориал отличается от других всероссийских общественных организаций?
Своей историей.
А такие есть истории у других общественных организаций. У движения ветеранов, например, которые перерегистрировали.
Каждое ли движение ветеранов известно так, как известен мемориал?
Ну, конечно, движение ветеранов на порядок известнее, потому что там реально в нем, ну, как минимум, недавно участвовали миллионы людей. Ну, в отличие от мемориала.
То есть мемориал — это малоизвестная общественная организация?
Я не говорю, что она малоизвестная, но она такая же, как остальные. Ее статус такой же, как и другие. Вот, допустим, вкладчик из Сбербанка и Росгострах, вот моя организация, которая добилась, кстати, компенсации по гайдаровским реформам. Мы же пробивали этот вопрос. Этой организации 20 лет. И в ней, в системе ее защиты, ну, как минимум, где-то 25 миллионов человек.
Ну, что-то важное мемориал сделал за эти 20 лет?
Я не говорю про важное или не важное.
А я спрашиваю, поэтому еще, по поводу деятельности есть еще, претензии
я
или
не
нет?
Считаю, что если организация чуть больше, чем другая, или меньше, чем другая, то ей поэтому надо плевать на закон.
Нет, мы как раз вот это уже обсудили, ну, по только, поводу...
А тогда ваш вопрос, он как бы повисает в воздухе. Какая разница, какая
никакой разницы.
Ну, естественно, с точки зрения закона никакой.
Нет, естественно, с вашей точки зрения.
Из закона никакой разницы нет. И в Конституции нету, в Конституции общественных организаций, которым можно быть вне закона в России. Таких организаций нет.
387-й спрашивает, вы ведь не будете спорить, что мемориал получает деньги от президента Российской Федерации?
Ну и что?
Он спрашивает, а почему тогда, зачем президентский фонд финансирует этих иностранных агентов,
вы знаете,
которых надо закрывать?
А мы подняли этот вопрос в свое время, вы можете, 4 года назад причем, когда это начиналось, и ответ был... Министерство, которое это делало, еще 4 года, такой, раз их финансируют американцы, значит, и мы обязаны. Это был письменный ответ. Угу. То есть наш... Грантовая система исходит из того, что если что-то финансируют американцы, мы должны этому помогать. Вот такая логика. Эта логика как раз оккупированной территории, и мы с ней боремся.
Хорошо. Господин Макаров, с вашей точки зрения, имеет какое-то значение то, что мемориал делал последние 20 лет вот в этой истории с возможным закрытием мемориала в скором будущем?
Ну, имеет прежде всего значение закон. Да.
Об этом мы уже говорили. Да. Деятельность мемориала, с вашей точки зрения, имеет значение или нет? Господин Федоров говорит, нет, никакого значения.
Ну, она имеет значение, но, конечно, не принципиально. Принципиально – это понимание устройства законов. Да, может быть, у нас оккупационная конституция, по вашим словам, но она есть и она действует. Более того, она, во-первых, закон прямого действия, можем ссылаться прямо на нее. Во-вторых, и это самый главный закон. Все остальные законы должны соответствовать. Если мы считаем, что закон об НКО в чем-то не соответствует, то мы идем в Конституционный суд, и он говорит, соответствует эта норма Конституции или не соответствует.
Но до момента, когда скажет Конституционный суд, вы обязаны выполнять те законы, которые... И неважно, что вы думаете по поводу их соответствия Конституции.
Да, конечно.
Ну, вы понимаете, это такая логика. Вот рядовому гражданину ее не понять. Вот вы, рядовой гражданин, вы пришли, допустим, регистрировать, не знаю, дачу. И вам сказали, несите кучу бумаг, а вам не нравится.
А я говорю, я пойду в Конституционный
суд. Нет, ваша реакция другая. Вам может не нравиться, но вы эти бумаги собираете и дачу регистрируете. В данном случае организаций несколько, объединенные по принципу иностранных агентов, говорят, мы не будем выполнять ваши законы.
Почему?
Потому что
Не нравится... Они собираются это сделать 20 ноября.
Это разговоры. Потому что нам не нравится вот эти...
Не разговоры, но было назначено.
Нам не нравится вот эта система, которая у вас здесь. У нас начальство в другом месте, и нам плевать... Понимаете, так может себя вести только организация, за которой стоит 26 авианосцев, огромное государство США, мощнейший оккупационный механизм, мощнейшая пятая колонна. Другие 200 тысяч общественных организаций в России просто выполнили требования закона, да и все.
Это Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, Алексей Макаров из мемориала, прошу.
Да, мне очень интересно, где наши авианосцы, где вообще доказательства, что США руководит нашими действиями. Кроме того, опять-таки...
Суд доказал, признав вас иностранными агентами.
Еще раз, он это сказал по поводу другой организации. Понимаете?
Еще раз говорю, вот то, что у вас там наперсточники в посольстве руководят вами, это мы понимаем. Мы уже по Украине видим, к чему эти игры в наперстке приводят. Но логику-то вы понимаете? Мы же говорим сейчас о политическом процессе. Юридически оценит суд, тот же Верховный, в котором все это будет разбираться.
Так, господа, и все-таки я понимаю, что вы как-то так пытаетесь отойти от этой темы, собственно, деятельности мемориала. Но вот, например, Абдул-Хамид и другие наши слушатели, они как раз пишут, что, в общем, может быть, неважно то, вот эти вот юридические истории, которые действительно надо разбирать в Конституционном суде. Но вот он пишет, мемориал неоднократно был пойман на лжи. Это заявление Абдул-Хамида, мы не говорим о том, что есть по этому поводу у него всякие документы и так далее, но в любом случае, вот мемориал делал что-то такое, что нельзя далее терпеть на территории Российской Федерации, господин Федоров.
Это тоже правда, но это он делал уже как иностранный агент.
Да не важно, как кто он делал. Нет,
это большая разница, потому что когда...
То есть если бы он делал это как русский...
А он бы не делал это как русский или как российская организация, потому что ему бы это в голову не пришло. Вредить в России не пришло бы в голову.
В чем вредил мемориал?
Ну, функция мемориала была, как иностранного агента, готовить в России, как и другим иностранным агентам, государственный переворот, как на Украине. То есть цель этой деятельности, она может мелкая, и не просматривается как бы конечная цель. Цель этой организации — организовать процесс, при котором на улицах Москвы будут убиты сотни тысяч человек. Так, чтобы люди просто понимали, о чем разговор.
Но вы где-то между строк это читаете.
Это не между строк. Это именно такая...
Нет, они где-то признавали, что у них цель-то... Как вы сказали, сколько-то убить человек?
Сотни тысяч человек. Нет, сотни тысяч. Когда они в этом признаются, люди уже будут убиты, как на Украине.
А разве мемориал не занимается тем, что было много лет назад?
Не слышите. Какое? Оно занимается сегодняшними украинскими процессами. Об этом и говорил человек, который вам задал вопрос, придумывает мифических российских десантников на Украине и прочее.
То есть и могилы это, тоже совершенно мифические.
Это, которые вы не замечаете, с тысячами людей. Это совершенно конкретная...
То есть вы не замечаете одних, секундочку, а не других. Это, у вас одинаковый взгляд. Вы не понимаете это?
Мы родину защищаем, а они нашу родину хотят уничтожить. Разница
позиций. Мы защищаем российских граждан.
Один и тот же танк может работать и в вашей армии освободительной.
Они говорят о наших могилах, вы говорите о чужих.
Вы понимаете, о чем я говорю? Мы же с вами не дураки. Здесь понимаем, о чем речь. То есть задача мемориала — работать в плане посла Соединенных Штатов Америки в России по свержению российского государства, уничтожению России и, следовательно, массовому террору на территории Российской Федерации. Только у каждого в этом плане своя маленькая роль. У мемориала и у других агентов предварительная. Вот и все.
Их функция. Алексей Четкин почему-то решил через Твиттер нам написать: давайте тотализатор устроим, сколько раз господин Федоров произнесет слово «пятая колонна». А вы, по-моему, сегодня ни разу еще не сказали.
Еще не сказал.
Нет, по-моему,
но
было.
Могу точно сказать, мемориал относится к пятой колонне.
Хорошо.
Ну, собственно, это агент. Агент — это соль пятой колонны, центр ее.
Ну, говорят, что есть еще шестая колонна.
Слушайте, я не знаю, кто что говорят, я исхожу из истории.
Дугин вчера
я
написал.
Говорю из истории. То есть пятая колонна, в основе которой лежат агенты, почему мемориал — это как бы центр пятой колонны, в основе которой агенты, имеют совершенно четкую функцию. В данном случае это функция подготовки госпереворота в России и уничтожения русской нации и русского государства. О чем, кстати, американцы задачу
это,
и публично поставили.
Это Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, Алексей Макаров, сотрудник общества «Мемориал». Так чем все-таки занимается общество «Мемориал»?
Общество «Мемориал» занимается прежде всего сохранением памяти о жертвах политических репрессий в советское время.
Тогда при чем тут события на Украине в 2014 году? Вы так живо просто вступили в диалог с господином Федоровым, прошу уточнить.
Этими событиями, да, этим конфликтом занимается правозащитный центр «Мемориал», не российский «Мемориал», по поводу которого мы сегодня говорим.
Так. И что?
Ну, собственно говоря, чем обычно занимаются правозащитные ассоциации, правозащитные организации в зоне вооруженных конфликтов? Помощь мирным жителям, гуманитарная помощь.
В убийстве. Помогает мирным жителям уйти из этой жизни.
Нет.
Причем желательно с максимальными мучениями.
Нет. Это... Мониторинг ситуации...
Просто, я прошу прощения, да, господин Федоров, мне просто кажется, вот вы так говорите, а сейчас господин Макаров мог бы занять вот эту позицию и начать говорить о том, что вот это вы призываете все это то же самое делать, и как бы вы это дело все...
Не об этом речь. Вы хотите жить? Значит, вы должны
каждый
реально...
Каждый человек хочет жить.
Значит, вы должны реально воспринимать действительность так, как она есть, а не так, как вам болтают и вешают на уши. Вы видите, что происходит на Украине? В технологии убийства людей на определенных этапах...
А откуда вы видите, что происходит на Украине?
А для вас это новость? Вы думаете, на Украине тише, блать, Божья благодать?
Нет, вы сказали, вы видите, где вы это
видите? Вы видите это? Вы видите это?
Где вы это видите?
В информационном пространстве хотя бы.
Ну, то есть вы уверены, что вам показывают
правду? А вы считаете, что там тишина?
Федор,
вы тут определитесь.
Лихнов просто пишет, что вы апеллируете не к разуму, а к чувствам, а это занижает уровень дискуссии.
Наоборот, я апеллирую к четкому разуму. И я говорю как специалист, что в технологии, прежде чем дойти до убийства людей, есть этапы прохождения пути. Вот эти в этапах, например, в этих задействованы иностранные агенты, типа мемориала. Вот я только об этом говорю.
417-й спрашивает, господин Макаров, вас, вы так... неоднократно уже говорили о том, что бывают разные мемориалы, то есть и вы не знакомы, вы не пересекаетесь, у вас разные цели.
Нет, но есть цели правозащитного центра «Мемориал» и цели российского «Мемориала», конечно, несколько различаются. Да?
Так.
Конечно, мы пересекаемся, да, но все-таки организации мы разные. Если говорить про Украину, да, говорится, что мы
очень
готовим убийство мирных жителей и так далее. Наш сотрудник Андрей Миронов погиб на Украине в результате артиллерийского обстрела. После того, как он
Ну, это известный случай.
Да.
А
да,
кто обстреливал? Алексей Макаров.
До сих пор не установлено.
Сотрудник Международного общества мемориала. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Это программа «Баррикады». Радиостанция «Говорит Москва». Сейчас 19 часов 31 минута. На очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем программу «Баррикады». Минюст Российской Федерации требует закрыть мемориал. Нужно ли это делать? Можно ли говорить о том, что мемориал пытаются закрыть под любым предлогом? Об этом спорят в прямом эфире депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Федоров и сотрудник Международного общества «Мемориал» Алексей Макаров. Вы можете писать через СМС-портал, вы можете писать через сайт говоритмосква.ру, вы можете писать через Твиттер, пользователь «Говорит МСК». Тут все-таки очень много вопросов к вам, господин Макаров, по поводу того, что с почти одинаковым названием разные организации. Вы это как-то можете объяснить?
Да, конечно.
Но для чего это все?
Смотрите, сначала создавались региональные организации. Потом они объединились в российскую организацию. Угу. Да, в российский мемориал. Кроме этого, отдельно со своими задачами, да, был создан правозащитный центр «Мемориал», как отдельная юридическая организация.
Ну и вот многие подозревают, что это все сделано для того, чтобы просто в нужный момент вас закрыть было нельзя. Кого-нибудь да не закроешь.
В нужный момент, вряд ли в начале 90-х, когда все это создавалось, мы думали, что придем к такому печальному итогу в 2014-м.
Хорошо, пут-пут тогда спрашивает вас, господин Федоров. А то есть кому-то реально мешает этот мемориал? Это вредит простым гражданам? Вот пут-путу непонятно.
Нет, смотрите, мы же до этого сказали. Мемориал участвует в технологии вранья. Вот спрашивают взаимосвязь явлений. Вот как вы думаете, какая взаимосвязь между трубой гарниста и наступлением армии? Самая прямая. Вот технология...
Нет трубы, нет наступления.
Правильно. Вот в данном случае часть агентов иностранного государства, поставившая задачу ликвидировать Россию, я еще раз говорю, я цитирую представителя правительства Англии или Обаму, который поставил задачу ослабить Россию, в ней, в этой технологии у каждого своя роль. Кстати, мемориал никто, вы же обратите внимание, никто его не закрывает. Ему говорят, выполни закон России, как 200 тысяч организаций в России. Он говорит, нет, я не хочу выполнять ваши законы, я выше ваших законов. Я агент США, а он же в этом качестве отказывается.
Нет, почему тогда господин Макаров говорит, что они собирались это сделать 20-го?
Ну, почему не сделали? Вот я сделал.
Нет, у них 20-го по плану.
Секундочку, вот у меня, я вам назвал, 4 организации. Я сделал, 2 закрыл, 2 открыл и перерегистрировал. Они нет. Почему они не сделали? Потому что плевать им было, не хотели. И они об этом говорили, голос особенно подробно.
Еще раз, господин Макаров, все-таки я попрошу вас уточнить, почему вы не сделали этого раньше?
2 года назад могли бы сделать.
Потому что мы... оспаривали решение
Плевали, потому
Минюста.
Что на российские законы, вот и все. Потому что у них же Америка, им плевать на нас здесь.
Ну, с вашей точки зрения, оспаривать решение Минюста в суде, это значит плевать на закон?
Ну, слушайте, у меня, например, не пришло в голову оспаривать решение закона.
Вам не пришло, а им пришло. Это предусмотрено
да,
законом.
Да, но почему-то пришло в голову, это только американским агентам, заметили? Голосу им. Это не случайно. А всего у нас 5 американских агентов, напоминаю. Вот из 5 двоим пришло в голову.
Пут-пут продолжает настаивать. То есть вот он спрашивает, мне, говорит, как гражданину России, чем-то мешает этот мемориал?
Объясняю. Вы, как гражданин России, получаете, если этот или другие агентуры начинают разворачивать свою деятельность на базе вранья, вы получаете результат. На Украине между этой работой американских агентов и результатом убийств тысяч людей... прошло 6 месяцев. То есть, это не, если кто-то думает, что это дальняя перспектива, вот чтобы он не удивлялся. 6 месяцев. Это часть, элемент плана. Не случайно они так настойчиво не хотят выполнять российские законы.
Но вы же
законы.
Говорите об этом плане более чем 6 месяцев. Он пока не воплощен.
Нет, он еще просто не запущен в этой части. Вот они сейчас разворачиваются, приехал только посол. Вот сейчас он раскачется и где-то к весне будет запущен. Вот вам и 6
Хорошо.
Месяцев.
692-й спрашивает вас, господин Макаров, что вы знаете об этом? Есть, к примеру, российский аналог нашего мемориала в Соединенных Штатах Америки? Он вообще может там существовать?
Ну, существовать некоммерческие организации в США, конечно, могут. Аналога мемориала нету, потому что в США не было таких массовых репрессий, как в нашей стране.
Правда? Если бы... 10 из 10-миллионного народа коренных жителей Америки оставили 200 тысяч с помощью оспинных одеял и законов о кастрации мальчиков по национальному признаку. Не заметили? Не заметили. То есть вот как позиция антироссийская, то правозащитники называются. Вот странная история.
Но я говорю именно про прошлое, аналогичное нашему. Правозащитных организаций в США довольно много.
Могут ли правозащитные организации в США финансироваться, ну, к примеру, на гранты российского президента?
Не знаю.
Нет, не могут. Это там просто запрещено. У нас об этом должны информировать, там просто запрещено. И еще говорю, речь об этом же времени, периоде. В Америке действовал закон о кастрации по национальному признаку в 50-е годы, извините меня. У нас уже репрессии закончились, а у них еще это действовало. Или в Канаде.
Слушайте, нет, репрессии у нас закончились немножечко позже.
Но давайте вот про что я попрошу каждого из вас коротко сказать. Подряд приходят два СМС-сообщения. Первое. 346-й. Мне, как гражданину России, не нравится антирусская деятельность мемориала. Вот 346-й пишет. Следующий, 638-й. Я, как гражданин России, хочу посадить депутата Федорова в зоопарк. Ну, то есть, читай тоже, не нравится деятельность депутата Федорова.
Ну, пусть идет да помирает. Ну, никто же не заставляет людей жить. Вот на Украине люди не захотели разбираться в политике. Сейчас их вешают и расстреливают. Нет, это никто не мешает. Никто же его не держит за руки. Живи.
Мой вопрос был в другом. То есть, существует ли какое-то количество граждан России, которые имеют право требовать... Ну вот, к примеру, если большинство полагает, что депутат Федоров ведет себя неправильно, поэтому он должен перестать себя вести каким-то образом. Ну, ему должно быть запрещено. Или мемориал то же самое. Вот должно быть такое право у большинства или нет?
На сегодняшний день в отношении общественных организаций никакого права у большинства нет.
Должно быть?
А в отношении... Нет, я считаю. А в отношении, если закон не нарушается. А в отношении депутатов такое право есть. На очередных выборах можно избрать других депутатов. Это все отработано.
Теперь, господин Макаров, про то же самое. Должно большинство определять, вот им не нравится, к примеру, деятельность депутата Федорова, общественной организации «Мемориал», и тогда эта деятельность должна прекращаться?
Нет, определять должен закон. Да? Во-первых. Во-вторых, про антирусскую деятельность «Мемориала». У нас, например, сейчас есть программа помощи русским старикам в Чечне. Именно русским старикам.
А в Донецке или в Луганске такой программы нет?
Нет, такой программы нет.
Господин Чубайс, иностранный агент, с вашей точки зрения, господин Федоров спрашивает 295-й.
Иностранный агент — это люди, системно отражающих иностранные институты управления. Чубайс не работает сегодня на должности, через которую идет система управления. Он не министр, не чиновник.
Понимаете, ваша центральный банк. Тогда тут же вам Алекс пишет: так мы и вас, получается, не выбирали, вы назначены из Госдепа.
Институт. Думы назначены из Госдепа.
Значит, и вы.
Не, объясняю.
Ну а как вы туда попали?
Смотрите, еще раз говорю.
Недогляд?
По очереди, нет. Во-первых, недогляд, как и Путин, который национальный лидер, а вообще-то его по должности он гарант оккупационной конструкции, понимаете? А как национальный лидер он с ней борется. Но это нормальная процедура. Ноды во всем мире идут после поражения в войне и восстановления. Это
национальное освободительное движение.
Национальное или народно-освободительное движение, да. То есть, когда у вас нет суверенитета, вы внешне управляемая страна, таких случаев в истории тысячи, и для России уже 6-й, у вас идет процедура реформ под названием национально-освободительное движение или народно-освободительное движение. Результат этой процедуры — освобождение от внешнего управления. Путин — лидер этой процедуры, этого процесса. Важное его звено. И вся система сегодняшней власти, утвержденная на референдуме гражданами России, является внеуправляемой. То есть, депутаты обязаны выполнять приказы американцев, потому что им и так поручил народ в 93-м году.
А как приказы американцев вы, например, получаете?
Через механизмы грантополучателей типа мемориала.
То есть мемориал вам указывает?
Ну, естественно, голос особенно. Пишет законы.
Хорошо. Тогда смотрите, Дарья спрашивает через Твиттер вас же. Раз вы говорите, что наше правительство не организовало до сих пор некое подобие мемориала в Соединенных Штатах Америки, так правительство должно задуматься об этом и как-то
должно,
это сделать.
Не должно, это разные логики конкурентной борьбы. Вообще мир существует, как и люди, в конкурентной борьбе. Наш метод не заключался в том, чтобы менять правила в Америке на наш лад. Русский метод государственного строительства. Русский метод оборонительный, то есть страна-убежище. Наша задача была защищаться от стран-агрессоров и народы, которые к нам приходили. Это и есть русский мир. А англосаксонский тип госстроительства колониальный, то есть один народ, например, англичане живут за счет других народов, например, туземцев, индейцев, китайцев и других. они по-другому жить не могут. То есть они не могут жить сами. Они могут жить, только эксплуатируя не другие народы, не до человека, как сказал
Теперь Иван. Теперь Иван из Сарова спрашивает, господин Макаров, а все-таки вы могли сказать, вот, допустим, сколько американских денег, сколько у вас иностранных денег, кроме американских, и сколько русских денег? Или это закрытая информация?
Ну, для государственных органов, конечно, это не закрытая информация. Как рядовой сотрудник я ей не владею.
Хорошо, тогда 153-й спрашивает, почему вы тогда так яро, как он пишет, защищаете законы, состряпанные этой оккупационной думой, а 295-й требует, чтобы вы рассказали, как вы голосовали за закон Ротенберг.
Потому что нам поручил депутатам и чиновникам в России народ халуйничать и служить Соединенным Штатам Америки.
Это решение, народ получил?
На референдуме. Вот это все. Решение народа быть халуем и рабом американцев. То есть это не просто захватили страну и оккупировали, а они заставили народ еще принять решение о халуйстве. И, соответственно, весь государственный аппарат обязан обслуживать американцев. 15-я статья Конституции, так и говорит. А по поводу второго вопроса, да, по закону. Значит, во-первых, на кого-то удивлю, но Ротенберг под этот закон не подпадает. По нему нет судебных решений. А закон касается только судебных решений. То есть это уже мем на вранье, раз. Второе, сам закон о праве конфисковывать или арестовывать имущество государств иностранных, тех, которые конфисковывают имущество российского государства или частных лиц. Российское имущество только Центрального банка 460 миллиардов, плюс правительство 150 миллиардов долларов. Естественно, мы должны защитить, потому что правительство — это бюджет страны. Мы должны защитить. Для этого мы должны американцам сказать, мы будем ваше имущество в России арестовывать на такую же сумму. То есть это закон предупреждения, очень важный.
Хорошо. 7373948. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам сейчас будут присоединяться. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. У меня к уважаемому Евгению Алексеевичу, конечно, такой вот кибис. У меня вопрос. Знаете, такой. Евгений Алексеевич, а почему же... вопрос очень простой, как мы с вами... И только один вопрос. Почему же вы так яростно защищаете Конституцию Российской Федерации, которую насадили нам американцы?
Я прошу прощения. Алло. Слушайте, я прошу прощения. Мы про мемориал говорим. Вопрос, о котором вы формулировали, уже сформулировали и задавали. Ну, давайте хотя бы повторяться не будем. 7-3, 7-3. Я правильно понимаю, вы отвечали на этот вопрос?
Да, ну как минимум, я говорю, я являюсь автором изменения Конституции по отмене части 15 и части 13 статьи, и она есть на портале.
И это тоже уже неоднократно обсуждали.
Да, обсуждали. То есть мы как раз боремся с этим. Но пока народ не принял другое решение, а он принял на референдуме, это 65 миллионов человек, мы, естественно, выполняем приказы США.
Слушаем вас.
Указание народа.
Да. Прошу.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва.
Да, Максим.
Вы знаете, у меня к Алексею вот Макарову такой вопрос. Ну, может, он мне вот сначала ответит по мемориалу. Значит, смотрите, если они как бы жертвами репрессий занимаются, а сколько вот они считают было репрессированных?
Нет, ну и дальше, сразу сформулируйте вопрос.
Ну, вопрос у меня такой, смотрите, утверждается, что там были массовые репрессии, 10 или 15 миллионов было репрессированных. В то же время, вот смотрите, жертв войны было 20 миллионов. В каждой семье есть погибший или участник войны. У меня вот один дед погиб, так, другой участвовал. В то же время я за всю свою жизнь, мне 49 лет, я не встречал ни одного своего знакомого, у кого в семье были репрессированы. И так да ну, я у них спрашивал.
Вы реально так не вопрос... встречали? Я понял. Прошу вас, господин Макаров. Так сколько было репрессированных? Давайте
по нашим подсчетам, под действие закона о реабилитации 91 года подпадает примерно 12 миллионов.
То есть все-таки цифра похожа.
Да. Из них примерно каждый пятый сейчас известен поименно. Они есть в книгах памяти, которые выпускаются в том числе
государственными учреждениями. Значит, соизмеримое количество с погибшими во Второй мировой войне или Великой Отечественной. Тогда почему наш слушатель говорит?
Можно?
Сейчас да. Я просто спрошу. Так почему тогда в каждой семье есть погибший, как правило, а вот с теми, кто репрессирован, не так часто встречается?
Значит... Страх. Люди часто боятся говорить о том, что у них были репрессированные родственники. Да, до сих пор. И кроме того, они могут этого не знать. У нас сколько угодно ситуация приходит человек и говорит, мне перед смертью мама рассказала, что его, ее там дедушку репрессировали. Что-нибудь, пожалуйста, о нем найдите.
Хорошо, господин Федоров.
Ключевой вопрос здесь по нашим оценкам. Заметили, было сказано? То есть не потому, что это в документах, а потому, что мы вот решили 12, а может быть 200 тысяч миллионов, скажем, а может миллиард. А с точки зрения документального отражения, это больше 100 тысяч человек. Вот в документах проходит около 100 тысяч небольших.
Тогда уже, я не знаю, может быть, нельзя об этом говорить, надо бояться об этом говорить. Ну, вот, например, у меня дед. Когда он погиб, он находился в заключении, он умер от паралича сердца. Там какого-то 29 июня 41 года и так далее. Вот он считается репрессированным.
Смотрите, мы сейчас не будем...
Нет, просто про документы.
Нет, он все, конечно, он является репрессированным по линии, было совершенно, если это политическая статья. По политической статье или нет? Вот в этом надо разобраться. 53-я, не 53-я. Ну, мало ли по какой причине человек может попасть. У нас сейчас в заключении, знаете,
нет,
сколько? 800 тысяч человек, вот сейчас в России.
Но диагноз не вызывает вопросов в этой связи.
Еще я говорю о цифрах, которые есть. Вот не случайно никто не опубликовал цифры. А знаете почему? Потому что они, ну, на порядок меньше, чем об этом говорит пропагандистская антироссийская машина.
Цифры неоднократно публиковались, и наша оценка основана на сведении разных источников. Потому что
аналитическая называется.
Цифры по... коллективизация в одних источниках, цифры по депортации в других, цифры по расстрелянным в третьих. Что касается вашего деда, то, конечно, он не умер в 41-м от паралича сердца.
Ну, это другой вопрос, конечно. То есть я просто и говорю о том, что вот вызывает ли вопросы подобного рода
это
документы?
Это все из статьи. Это вот если кто-то умер в ГУЛАГе, 100% есть отражение в статистике, есть документ.
Нет, в нашем случае, да, конечно, есть уже ответ государства.
Значит, так и будет сказано,
поводу.
Там 20 тысяч умерло вместе заключения, находясь по политическим статьям. Так и будет статья написана.
134-21-35... Я попрошу сейчас открыть мне голосование. 134-21-35, вы на стороне Алексея Макарова из «Мемориала» по итогам нашего сегодняшнего обсуждения. 134-21-36, вам ближе позиция Евгения Федорова. 134-21-37, вы голосуете против всех. Тройное голосование мне нужно, чтобы запустили. 134-21-35, вы на стороне Алексея Макарова. 134-21-36, вы на стороне Евгения Федорова. И 134-21-37, вы голосуете против всех. 261-й, кстати, пишет, тоже ни разу не встречал, в семье не было троцкистов, и, в общем, ни у кого другого людей репрессированных не встречал. Роман спрашивает, «Мемориал не хочет ли открыть в Соединенных Штатах Америки какой-нибудь филиал для того, чтобы защищать бесправное темнокожее население?» А то там весь... Ой, дальше не буду читать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, мне хочется то, что Роман сказал, вот точно так же спросить. Почему американцы так сильно заботятся о нас, а о себе никак? Почему они открывают вот так далеко такие вещи и спонсируют?
А откуда вы знаете, что они о себе никак не беспокоятся?
Да, я не вижу. Почему они о нас заботятся, а мы о них не заботимся?
Хорошо. Прошу, господин Макаров.
Ну... Собственно говоря, вопрос подразумевает, что США финансируют деятельность мемориала.
Ну да.
Значит, еще раз. Например, вышедшая сейчас книга, библиография всех книг памяти жертв политических репрессий в России создана на средства президентского гранта России. Да, а не на гранты правительства США.
Ну, а гранты правительства США для чего тогда используются? Чтобы у кубышки лежали?
Нет, но когда говорят про гранты, плохо понимают принцип их действия. У нас есть некоторые идеи. Мы пишем заявки и подаем их множество разных фондов, в том числе российские, в том числе
государственные. И тогда на ответ, куда идут американские деньги, должен быть понятный ответ на вопрос. Понятный ответ. Они идут только на это и это.
Да, ну, собственно, дальше мы подаем множество заявок, некоторые из них удовлетворяются, и дальше мы работаем. Но это не заказ кого-то. Мы сами формулируем, что мы хотим сделать.
Так, я отвечу тоже, да.
Очень коротко, да.
Да. Это просто механизм исторический удержания в повиновении вассалов или колоний. То есть для того, чтобы ЦБ беспрерывно, ежедневно выкупал, даже в условиях войны, как бы, экономической США, доллары пустые за счет реальных наших ресурсов или правительства, и вот сейчас обрушил еще рубль, для этого нужно в стране, чтобы был контроль за ситуацией. Это называется колониальный контроль. И для этого колониального контроля маленькая долика прибыли с Российской Федерации, Америка получает из России 7% своих колониальных доходов мировых. идет маленькая долика на мемориал, на других агентов, на пятую колонну, на механизм интервенции. Это карательные колониальные войны.
535-й пишет, что у него семья деда была насильно переселена в другой город и считалась семьей репрессированных даже в этом случае. А мемори, человек так подписался через сайт, спрашивает, ну тогда ведь пусть даже 100 тысяч, но должно быть покаяние за те репрессии. Ведь...
А это было многократное решение. Естественно, мы и Государственная Дума принимала такие решения в 90-е годы. Ну, то есть, как бы это подтверждается. Вопрос, мы говорим сейчас о точности формулировок, а не о том, что это плохое явление репрессии. Кто же об этом говорит, что оно хорошее?
Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». Вам ближе его позиции по итогам сегодняшней дискуссии. Тогда вы набираете номер 134-21-36. Вам ближе позиции сотрудниками Международного общества «Мемориал» Алексея Макарова. Тогда вы набираете номер 134-21-35. И если вы готовы голосовать против всех, тогда 134-21-37. Все понятно, продолжается голосование. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Прошу.
Но это удивительные вещи я слышу. Вот 6 человек моих близких родственников, хлебные кордоны, Харьковская область, так, маленьких детей на перрон, голодные, родители в сторону, дома запирались, умирали просто тысячами. Так, я их искал всю жизнь, они потерялись, маленькие дети, это брат и сестра моей матери. Я знаю об этом деле все. Значит, только на Украине 6.5 миллионов жертв раскулачивания, хлебные кордоны,
согласно
Ющенко. Области России, Оренбургская, Омская, то же самое. Ссылка при Ягоне в лагерях.
А откуда у вас эти цифры, Михаил?
Ну это так, я всю жизнь этим занимаюсь. Освобождались от людей, потому что нечем было кормить до 1934 года.
Господин Федоров, прошу.
Ну да, это данные проходили в Голодоморье Ющенко, если вы помните, это был американский проект. Я еще раз не буду комментировать цифры, но я знаю, что понятно, что Ющенко был заинтересант в этом проекте, чтобы цифра была, ну, больше. Я думаю, что, конечно, он ее завысил тоже.
Результаты голосования давайте подводить. 62.
И к сожалению, то же самое коротко, сейчас происходит в Донецке. Вот я сегодня утром встречался, там тоже начинается массовый голод, в том числе из-за того, что пятая колонна в России перекрыла пути снабжения гуманитарной помощью Донецкой и Луганской республики.
Итак, Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия». По результатам голосования благодарю всех, кто принял участие в голосовании. 62% на стороне Евгения Федорова, 29% на стороне Алексея Макарова и 9% проголосовали, что их позиция против всех, и против Федорова, и против Макарова. И вот срочное сообщение, как бы подводя итоги нашей сегодняшней дискуссии. Значит, агентство «Россия сегодня», 13 октября, 1954. Минюст просит о ликвидации Общероссийской общественной организации Российское историко-просветительское благотворительное и правозащитное общество «Мемориал». Причина в том, что организация неоднократно и грубо нарушала закон. Вот формулировки, которые только что корреспонденту агентства «Россия сегодня» привели в пресс-службе Министерства юстиции Российской Федерации. Исковое заявление в суд поступило 24 сентября, ну а суд, о котором мы уже говорили в течение программы, назначен на 13 ноября. Это была программа «Баррикады». Евгений Федоров, Алексей Макаров. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.